Студия «Ардис» представляет. Артур Конан Дойл. «Белый отряд». Перевод Веры Станевич. Читает Дмитрий Филимонов. Большой колокол в Балье звонил. Далеко-далеко разносились по лесу его певучие, все нарастающие звуки. Работники, добывавшие торф в Блэкдауне, и рыбаки на Эксе слышали, как в знойном летнем воздухе дальний звон гудит то громче, то слабее. В тех местах звуки эти были привычными, столь же привычными, как болтовня соек или крик выпи. Однако и рыбаки, и крестьяне поднимали головы, вопросительно переглядываясь, ибо «Ангелус» — «Ангел Господень» — латынь. Название молитвы, начинающейся этими словами и колокольного звона, который призывал к этой молитве трижды в день, рано утром, в полдень и к вечеру. Здесь имеется в виду полуденный «Ангелус». Уже отзвучал, а до вечерни было еще далеко. Почему же звонит большой колокол в Балье, если тени уже не короткие, но еще и не длинные? Группами возвращались монахи в монастырь. По травянистым аллеям, вдоль которых росли искривленные дубы и покрытые лишайником березы, спешила одетая в белое братья на призыв колокола. Монахи покинули виноградники и давильню, телятники и бычьи хлевы, ямы, где брали глину, соливарни, даже дальние кузницы в Саулее и мызу святого Леонарда, и все устремились в монастырь. Это не было неожиданностью. Быстроногий вестник обежал в прошлую ночь самые отдаленные владения аббатства и оставил каждому монаху вызов на третий час после полудня. Столь спешного вызова не помнил даже сторож, старик Афанасий, вот уже много лет чистивший дверной молоток у ворот, а он начал его чистить через год после битвы при Баннокберне. Чужеземец, ничего не знающий ни о монастырях, ни о его огромных богатствах, все же, глядя на братьев-монахов, мог бы составить себе представление о лежавших на них разнообразных обязанностях и об их деятельности на широко раскинувшихся монастырских землях, центром которых являлось старинное аббатство. И когда они, склонив головы и беззвучно шевеля губами, подвое и потрое, неторопливо входили в его ворота, лишь на очень немногих не было следов повседневного труда. У двоих кисти рук и рукава были забрызганы красноватым виноградным соком, бородатый монах нес в руках топор с широким топорищем на спине, вязанку хвороста, а рядом с ним шагал другой, держа под мышкой ножницы для стрижки овец, причем белые шерстинки налипли на его еще более белую одежду. По дороге тянулась длинная нестройная вереница людей с лопатами и мотыгами, а позади всех два монаха тащили огромную корзину с только что пойманными карпами, ибо это было под пятницу, и надлежало наполнить 50 деревянных тарелок и насытить столько же дюжих едоков. Во всей этой толпе едва ли нашелся бы хоть один монах, не испачканный и не уставший, но аббат Беркхерш был требователен и к себе, и к другим. А тем временем в просторном высоком покое, предназначенном для особо важных случаев, нетерпеливо расхаживал сам аббат, стискивая на груди длинные бледные нервные пальцы. Его осунувшееся, изнуренное раздумьями лицо с ввалившимися щеками говорило о том, что человек этот действительно поборол в себе внутреннего врага, с которым каждому из нас суждено встретиться, и все же тяжело пострадал в этой борьбе. Сокрушив свои страсти, он почти что сокрушил самого себя. Однако, каким бы хрупким ни казался его облик, в глазах под нависшими бровями время от времени вспыхивала бешеная энергия, напоминавшая людям о том, что он из воинственного рода и что его брат-близнец, сэр Бартоломью Беркхерш, принадлежит к числу тех прославленных суровых воинов, которые водрузили крест святого Георгия перед воротами Парижа. Сжав губы и нахмурив лоб, аббат шагал взад и вперед по дубовому полу, словно живое воплощение аскетического духа, а большой колокол продолжал греметь и гудеть над его головой. Наконец звон прекратился, завершившись тремя размеренными ударами, и не успело затихнуть их эхо, как аббат стал бить в маленький гонг, который ему подал келейник. — Что, братья собралась? — спросил аббат на англо-французском диалекте, который был принят в монастырях того времени. — Пришли, — ответил белец. Глаза его были опущены, и руки скрещены на груди. — Все? — 32 инока и 15 послушников, преподобный отец. Брат Марк из Спикария. Спикарий — склад для необмолоченного хлеба. Рига — средневековый латинизм. Болен лихорадкой и не смог прийти. Он сказал, что бы он ни сказал, лихорадка или нет, а он обязан был явиться по моему зову. Его дух должно сломить, как и дух многих в этой обители. Но и ты сам, брат Франциск, как мне сообщили, дважды что-то сказал вслух, когда за трапезой читали жития самых почитаемых святых. Что ты можешь привести в свое оправдание? Келеник стоял молча и смиренно, все так же скрестив руки на груди. «Одну тысячу аве, Богородицы, Дева, радуйся, латынь, и столько же кредо, верую, латынь. Прочитаешь их стоя с воздетыми руками перед алтарем Пресвятой Девы». Может быть, это напомнит тебе, что Творец наш дал нам два уха и только один рот, как бы указывая на двойную работу ушей в сравнении с ртом. Где наставник послушников?
Во дворе монастыря, преподобный отец. Попроси его сюда.
Сандалии келейника застучали по деревянному полу, и окованная железом дверь взвизгнула на своих петлях. Вскоре она снова открылась, и вошел невысокий коренастый монах с массивным волевым лицом и властными движениями. — Вы посылали за мной, преподобный отец? — Да, брат Иероним, я хотел бы, чтобы с этим делом было покончено по возможности без шума, но все же пусть оно послужит для всех назиданием. Аббат перешел на латынь, ибо этот язык своей древностью и торжественностью больше подходил для обмена мыслями между двумя людьми, занимающими в ордене высокие посты. «Может быть, самое лучшее — не допускать послушников», — предложил наставник, «как бы упоминание о женщине не отвлекло их ум от благочестивых размышлений и не обратило их помыслы к мирскому злу. Женщины! Женщины!» — простонал аббат. «Святое христианство справедливо назвало их «радикс малорум» — корень зла, латынь. Начиная с Евы, какой прок был от них? А кто подал жалобу?
Брат Амвросий, благочестивый и праведный юноша, светильник и пример для каждого послушника». пусть тогда вопрос будет разрешен согласно нашим древним монастырским обычаям. Пусть викарий и его помощник ведут братьев в соответствии с их возрастом, а также брата Иоанна, обвиняемого, и брата Амвросия, обвинителя. А послушники? Пусть соберутся в Северной Аркаде. Постой! Пусть помощник викария пошлет к ним псаломщика Фому, и тот почитает им из Геста «Беати Бенедикт». Деяние блаженного Бенедикта, латынь. Это удержит их от неразумной и вредной болтовни. Аббат снова остался один и склонил худое серое лицо над иллюстрированным молитвенником. Он пребывал в той же позе, пока старейшие монахи медленно и с невозмутимым видом входили в комнату и рассаживались на длинных дубовых скамьях, тянувшихся вдоль стен. На дальнем конце, в двух высоких креслах, таких же массивных, как и кресло аббата, хотя и не украшенных столь изысканной резьбой, сидели наставник послушников и викарий, полный осанистый священник с темными игривыми глазами и густой порослью курчавых черных волос вокруг танзуры. Между ними стоял худощавый бледный монах, которому было, как видно, не по себе. Он переминался с ноги на ногу и нервно похлопывал себя по подбородку, зажатым в руке длинным свитком пергамента. Аббат сверху смотрел на ряды лиц, по большей части загорелых и невозмутимых. Их равнодушный взор и гладкая кожа свидетельствовали о безмятежном однообразии их жизни. Затем он обратил нетерпеливый, пылающий взгляд на бледнолицого монаха, стоявшего перед ним. «Жалоба подана тобой, как я узнал, брат Амвросий», — сказал он. «Да осенит нас нынче своею благостью святой Бенедикт, патрон нашего монастыря, и да поможет он нам в наших решениях. Сколько пунктов обвинения?» «Три, преподобный отец», — ответил монах вполголоса. «Ты изложил их согласно обычаю? Они записаны на пергаменте». «Пусть пергамент отдадут брату викарию. Введи брата Иоанна, надо, чтобы он выслушал, в чем его обвиняют». Следуя приказу аббата, один из бельцов распахнул двери, и вошли еще двое, а между ними шагал молодой послушник мощного телосложения, рослый, рыжий, темноглазый. На смелом, резко очерченном лице было странное выражение, не то насмешки, не то недоверия. Откинутый капюшон лежал на плечах, а ряса, не стянутая сверху, открывала округлую мускулистую шею, жилистую и бурую, точно сосновая кора. Из широких рукавов одежды выступали покрытые рыжеватым пухом мускулистые руки, а распахнувшаяся сбоку белая одежда открывала тяжелую узловатую ногу в уколах и царапинах от ежевики. Поклонившись аббату, может быть, скорее шутливо, чем почтительно, рыжий детина устремился к резному налою, поставленному для него в стороне, и замер. Прямой, безмолвный, положив руки на золотой колокольчик, которым пользовались во время богослужения, совершаемого в покоях аббата. Взгляд его темных глаз быстро скользнул по собравшимся и, наконец, блеснув угрюмо и угрожающе, задержался на лице его обвинителя.